Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер. Это программа «Светлый вечер». Меня зовут Тутта Ларсен.
Меня зовут Владимир Аверин. Добрый вечер.
И сегодня у нас в гостях протоиерей Максим Козлов.
Наше досье.
Протоиерей Максим Козлов родился в 1963 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ, а также Московскую духовную академию и семинарию. Кандидат богословия, профессор. С 1994 по 2012 год был настоятелем храма святой великомученицы Татьяны при МГУ. С 2012 года настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной и первым заместителем председателя учебного комитета Московского патриархата. Автор многих книг и публикаций о христианстве, вере и церкви.
Мне тоже остается сказать добрый вечер. Я действительно протоиерей Максим Козлов.
Ну и с праздником меня и всех Татьян и студентов.
Вот так вот.
Ну а
вот
что, так, сам себя не поздравил.
С праздником тебя, Танечка, и всех студентов тоже, безусловно.
Ну, конечно, тут студентов и студенток в особенности с праздником. Вот. А Татьяна, вот, я знаю, три губы с праздником, а Татьяна, которые студентки, там уже вообще можно четыре подарка выдавать.
Ой, слушайте, когда я была Татьяной студенткой...
Еще не выдавали по четыре подарка, да?
Господи, это было, да. Ну, нет, студенческий-то день отмечали и тогда, когда я была студенткой, но никто не праздновал именины Татьяны, и храма Татьянинского тогда еще, к сожалению, не было. На месте храма, прямо в его помещении, был студенческий театр и кафе. И я, честно говоря, просто так стыжусь, потому что в этом кафе ни один бокал шампанского был мною впитан. И потом, когда наконец-то все-таки восстановили храм, я не могла к своей святой покровительнице зайти, просто меня ноги не несли. Мне было стыдно туда зайти, в то место, в чьих стенах я совершенно какими-то вообще развратными студенческими возлияниями увлекалась. Слава богу, что храм все-таки восстановили, и студенты ходят в храм туда.
Ну, я бы еще раз сказал, я могу рассказать о прошлом этого храма. О настоящем нужно не меня спрашивать. Ну,
вот, ходили ли?
Действительно, 95-й год, Татьянин день 95-го года, 20 лет в этом году, юбилей у Татьянинского храма, как там возобновились богослужения. Но в моей жизни и жизни довольно большого количества людей такая романтическая, почти ветхозаветная история, там, бурных 90-х, борьбы за восстановление храма с тем самым студенческим театром, который там на самом деле чем только не занимался, и помимо кафе там было много интересного.
То есть мое шампанское – это невинно?
Абсолютно невинно, да?
Да.
И даже выставки собак на месте алтаря – это тоже довольно невинно. И хит сезона, который шел последним тогда перед восстановлением, скажем, храма, «Приди ко мне в постели, любовь со скелетом», это даже по нашему времени довольно экзотично с точки зрения жанра и названия. Ну, вот год такого интересного противостояния, вот о котором лет через 50 можно будет написать в деталях, и, слава богу, с января 1995 года, конкретно с Татьянина дня, и бесконечная благодарность за то преснопамятному святейшему патриарху Алексею II, богослужения там возобновились. Если бы он не приехал, вот тогда в абсолютно разоренное место, не имевшее ни вида храма, там за ночь мы поставили какой-то маленький иконостасик, несколько подсвечников, несколько икон, а патриарх сказал, я приеду. Сказал ректору университета, сказал там другим людям, мнение которых было существенно для будущего храма. И после его приезда ситуация стала необратимой. Началась жизнь прихода. Сначала очень маленького, потом становившегося все больше, больше, собиравшего вокруг себя людей. Ну, а дальше там, слава богу, достигшего того состояния, что когда идешь по центру Москвы, говорят люди по мобильному телефону, то можно услышать, вот я прохожу мимо Татьяны, или там, ну, встретимся около Татьяны через 15 минут. То есть храм мученицы Татьяны – это место, которое Москва теперь знает.
И признает.
И признает, дорогого стоит.
А вообще это уникальное явление, когда у высшего учебного заведения есть собственный домовый храм?
Я бы хотел похвастаться, но это было бы неправдой, если бы я сказал, что это был первый в Новой России храм, возобновленный в ВУЗе. Не первый, но один из первых. Но, пожалуй, что все же самое важное, потому что он отстоял идею легитимизации присутствия храмов в высших светских учебных заведениях. Что это возможно, что это не нарушает законодательство, что это не делает вуз клерикальным, что все остается как было, но только для тех, кто ищет в православном храме встречи с Богом, эта дверь теперь открыта по месту их основной деятельности – преподавания, учебы, научной работы в том или ином вузе.
Я вот помню как раз те времена, когда была битва между храмом и театром, потому что я как раз в это время училась на журфаке, и все это было практически у нас перед глазами, и живо развивалось. Я тогда была крайне далека от церкви и от веры, к сожалению. И я помню, какой у нас у всех был такой вот внутренний протест. Мы не хотели храма, мы хотели, чтобы там оставалось кафешка, театр, и что вообще им не сидится этим попам? Зачем им храм на нашем месте, в нашем театре? Мы же не знали историю тогда. И общее настроение было такое, ну вот хотелось прям...
Выгоняют театр.
Да, вот, нет, вот даже не в этом
не
дело.
Не создают
даже...
нечто, а уничтожают.
Да, да.
Один даже... заголовок, напомню, одной статьи того времени. «Храм на крови культуры».
Вот это... То есть я помню... Не созидание, а уничтожение.
Нам было даже, в принципе, наверное, не очень-то и важно... Важна жизнь театра, да, останется он или нет. Вот просто сам факт, что вдруг тут в наших привычных стенах храм, какие-то богослужения, служение, и что, где мы студенты, и где этот храм, и где эта ваша вера православная. И был вот такой просто вот конкретный протест, что нас пытаются, значит, в какие-то рамки загнать, на какой-то электрический стул усадить и что-то нам навязать. Вот на самом деле, мне кажется, что ведь молодежь, ну, там, я не знаю, люди там, 16-25 где-то в этом промежутке, некоторые дальше задерживаются, но они очень сильно склонны к отстаиванию, что ли, некоторой своей личной свободы, про которую они особо ничего не знают, еще и не понимают, но им кажется, что вот личная свобода – это отрицание всего вообще и вся. И в этом смысле вот студенчество – это же, наверное, очень трудная
аудитория,
да.
Да. Именно поэтому все годы, 18 лет я был настоятелем этого храма, и, насколько представляю, то же самое сохраняется там и теперь. Мы никогда не провели ни одного мероприятия, на которое бы студентов
пригнали.
Неважно, наказаниями, угрозой зачет не поставлю, или пряником, поедешь, поставлю зачет. Вот ничего за эти годы подобного в университете никогда не было. Я считаю, что это было одно из главных тогдашних правильных решений, которое помогло правильно выстроить отношения между храмом и университетом, храмом и студенчеством Московского университета. Никакой принудительности, ни тени даже. Нельзя молодому человеку вот дать это... Возможность этого колебания, что меня загоняют, что на мое свободное мировоззрение церковники давят. Да нет, ты сам выбираешь. Мы просто держим дверь открытой. У нас вот есть служба, есть то, есть возможность побеседовать со священником, есть такие-то мероприятия, такие-то книжки, такой-то сайт. Хочешь, заходи, смотри. Но никто тебя никогда не потащит. Я думаю, что эта репутация Татьянинского храма, она в университете постепенно за эти годы сложилась. И она дорогого стоит. Я очень надеюсь, что ее и дальше будут беречь всеми силами. Не дай бог, университет поступает другим образом. Не военное училище и не там еще какая-нибудь организация, где строим ходят. Здесь только поштучно можно общаться, только личность с личностью. И тогда люди приходят. Как все эти годы они тогда приходили. Сарафанное радио работало лучше всего. Не мероприятия, не там концерты дополнительные, не богослужебные какие-то встречи, еще что-то. А сарафанное радио, слушай, я сходил или я сходила, там нормально, или там с тобой разговаривают как с человеком, или там есть что-то такое, чего вот в других местах мы не в своей жизни не встречали.
Отец Максим, ну вот мы на самом деле выходим на очень, очень важный разговор, Таня его обозначила. Есть свобода. Вот есть моя свобода, свобода личности. Причем даже, ну, такая традиционная демократическая формулировка, там, моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого, это тоже не то, что признано в обществе нашем, во всяком случае. Вот есть такая... вольница. Такая, что хочу, то и ворочу. Когда человек приходит в храм, он так или иначе, накладывает ограничения вот на эту вольницу прежде всего. Я уж не говорю, там, как это сочетается с демократическим принципом свободы, это отдельный разговор, наверное, но вот пока что вот эта вот вольница должна быть как-то ограничена. А в условиях, когда вы говорите, что нельзя насилием, там, нельзя какими-то принудительными методами, чем, собственно, отличалось такое изначальное миссионерство. Здесь же вы тоже можно говорить, это такое миссионерство там, на новом этапе, миссионерство конца 20-го, начала 21 века. Тогда что может стать стимулом для человека, современного, молодого, образованного, но безграмотного в вопросах веры абсолютно, вот двигаться по этому пути наложения ограничений на собственную вольницу?
Наверное, что за человек, какой человек, их бесконечно много, такие могут быть и пути, но вот я скажу о том, что мне внутренне понятно и близко, и опыт, с опытом чего я сталкивался в Московском университете, при этом предполагаю, что в иных ситуациях возможны и иные решения, в том числе и побуждение людей, и мы знаем, что князь Владимир сначала крестил, а потом убеждал, главным образом, вот, и потом просвещал.
Ну
вот
да, тогда. В общем, христианизация большей части нынешней территории Российской Федерации.
Там Сибири, это там было малых очень, народов очень тоже, все это да. было, в общем, сначала скорее крестили, а потом уже так или иначе убеждали. Абсолютно уверен, что сейчас по отношению к образованным слоям нашего общества и к студенческой молодежи это решительно невозможно. Я, впрочем, не питаю иллюзий и о какой-то тотальной христианизации современного социума. Я в данном случае не про Россию говорю, я говорю про там, человечество начала 21 века. Скорее, то, что мы можем делать, мы можем создавать некие бастионы, в которых шла бы другая жизнь. Не такая, как там, в секулярно-гуманистическом современном светском обществе. Такими бастионами, островами, замками, домами такой жизни должны стать наши монастыри и храмы. Вот если человек оказывается в храме, и через то или иное, как с ним поговорили, он посидел, просто посмотрел на иконы, он услышал, не поняв слов, но услышал там 5-10 минут богослужения, которое совершается благоговейно. Там, он просто посмотрел, как люди друг с другом общаются, предположим, в ситуации, когда они там на вокзал пошли бомжей кормить. Вот. Ну, просто мимо проходил и видел, как они там на хлеб-то там тушенку накладывают. И он почувствовал, что вот есть здесь что-то, чего я в другой жизни не встречаю. И тогда вот это будет, как у послов князя Владимира, только там была эстетика храма Софии Константинопольской, а здесь может быть ощущение иного прекрасного, этика. Сладкого, хорошего, если угодно, этического, а к чему душа человека, которая как непреодолимо, как тогда сказал Тертуллиан, по природе своей христианка, неизбежно потянется. Человек хочет себе хорошего, человек хочет счастья, он хочет настоящих отношений, он хочет не суррогатов и не фальсификации, а того, чтобы белое было белым, черное было черным, и чтобы я был счастлив по-настоящему. И тогда ради того, чтобы этого достичь, можно наложить на себя те или иные ограничения. Можно сказать, я, чтобы это со мной было, отказываюсь. Соглашаюсь исполнять те заповеди, по сути дела, те запреты, главным образом, которые на меня христианство накладывает.
Ну, опять же, вспомню свои студенческие поиски духовные, потому что как раз... Опять мы росли в советской атеистической стране, и не знаю, я рассказывала уже это или нет, моя мама была парторгом, моя бабушка преподавала историю обществоведения в педучилище, мой дедушка был убежденный атеист, слава богу, в 76 лет мы его крестили. Но воспитать меня некому было в вере православной, в храм меня, я вообще случайно попала, меня крестили случайно. И... Очень много лет я чувствовала ужасную, просто невосполнимую вот эту потребность, этот сквозняк внутри, открытую форточку, которая хлопает, потому что я понимала, что вот этой моей физической жизнью, там, поиском любви, хорошей работы, денег, там, образования, знаний, много чтения, мне этого не хватает. И духовные поиски меня в храм привели в последнюю очередь в православный. Чего только не было. И кастанеды, и Ошо, и какой-то медитации мы там учились, и йогой занимались. И современная молодежь в этом смысле мало чем отличается. Вот прийти в православный храм – это почему-то, ну, последняя такая инстанция, что ли, одна из последних, да? Хотя, казалось бы, это самый такой традиционный способ. Нет, он самый сложный.
Нет, может, потому что это вот и так есть. Вот это вроде вот близко есть. Но это же короткая дорога, она не может быть дорогой.
Нет, мне кажется, наоборот, это самое сложное. Потому что там ты прочитал кастанеду, сажал какие-то грибы, тебя тут там унесло в какие-то вообще там эти зеленым человечком. Ты с ними пообщался, ты точно понял, что ты был где-то не в этом мире, все как бы вот потустороннее. Здесь ты приходишь, как-то вот все слишком от твоей там, личности, опять же, далеко.
Ну, у меня как бы два комментария к тому, что я услышал. Первое, мне кажется, для кого-то приход в православную церковь затруднителен, потому что в этом не видно элитарность.
Эксклюзива нет.
Да, мы церковь, какой она должна быть, христианская церковь, для всех. Не сообщество для избранных. Собственно говоря, не масоны и не секта, и не эзотерическое философское учение, принадлежность к которому дает приятное создание своей исключительности.
Превосходство над основными.
Ну, я же не как
массами,
эти бабки,
да.
И не как эти тетки из очереди, которые там...
Я выше, я лучше, я
вот
продвинутее.
Вот они-то, ну, тут теперь. Да, мне особенное. Мне не это вульгарное, общенародное христианство, а мне, вы понимаете, религия Бога в душе, ну или еще что-нибудь такое. Второе, кастанеду помянули, ну, просто не как некий образ. Ну, конечно же, приятнее получать общение с тем, что я считаю духовным миром, путем поедания грибов и дополнительных психосоматических стимуляторов, чем путем выполнения заповедей, хранения верности собственной жене,
постом и молитвой,
неупотребление алкоголя сквозь меры и без во все времена и сроки и так далее. Ну, конечно же, приятнее. Вот. А тут так... Еще друг над собой работать надо. Но это уже проблема не молодежи. Это проблема общества потребления. Это проблема цивилизации, которая ищет комфорта в существовании в самом широком смысле слова, как конечной цели. Уже не обязательно комфорта, как богатство, но комфорта, как вот такого для себя бытия, в котором... Мне удобно. Кто-то уедет на Гоа, только ему денег-то не надо. Но пусть будет теплый океан, а там вот это, 3 кокоса, 2 банана, вот, и покой так, как я его хочу, и больше ничего не надо. Поэтому вот православие говорит, нет, знаешь что, твоя жизнь как на детском велосипеде. Вот знаете, где нельзя по инерции ехать. В моем детстве были такие велосипеды, сейчас, наверное, другие. В которых педали нужно крутить всю жизнь. Не хочется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, это программа «Светлый вечер». У нас в гостях первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиерей Максим Козлов. Но, вы знаете, мне кажется, что... Вот мы говорили о том, что, да, молодежь, ну, вообще мы все жертвы общества потребления, молодежь как самый активный слой этого общества, наверное, максимально...
Ну, нам с тобой удобно пальцем уже показывать. Вот она,
молодежь.
Сейчас мы уйдем от Татьяны дня. Хочу вам задать один вопрос про Татьяну день, потом мы уйдем.
Да, хорошо.
А почему Татьянин день празднуется в университете? Почему это вообще?
Потому что день основания университета.
В каком смысле день основания?
Подписанный указ, разве
нет? Подписанный указ, да, Татьянин день. Хорошо, 12 января 1755 года он подписан. Знаете еще какое-нибудь учреждение, которое празднует свое начало историческое бытие по указу, в который по указу, по дню подписания указа об его основании, при том, что учреждение не начало функционировать реально в это время? На лете не началось, студентов набрали позднее, реальная учебная жизнь в университете вообще началась еще не очень скоро. Вы знаете, что первый Татьянинский храм в университете был построен примерно через 50 лет после подписания этого указа. Никто вообще не связывал с мученицей Татьяной на протяжении первых десятилетий чего-либо символического для университета. Что к этому времени умерли Ломоносов, Елизавета Петровна, Шувалов, в честь мамы которого, как говорит благочестивое предание, этот указ был подписан 12 января. Мама уж совсем давно умерла, Татьяна Шувалова. И вот только в конце 18 века основывается первый Татьянинский храм, который сгорит при пожаре Наполеона, а второй будет восстановлен, построен и освящен святителем Филаретом, митрополитом московским, только в 1837 году. Вообще не парадоксально ли, что храм в университете, в котором до революции учились, как все мы помним, только юноши, посвящен святой девушке?
Как-то я не задумывался никогда.
Может быть, потому что она была очень образованной
которой
девушкой.
Которая к учености не имела ровным счетом никакого отношения.
Но она была очень образованной.
Ну, что,
все,
ну не интригуйте, какая образованная. Она была дочка римского сенатора. Ну, понятно, конечно, знала.
Грамоту знала.
Латынь и греческий. Но никто, она не Екатерина, которая там философа побивала в дискуссиях. Если уж выбирать из святых мучениц того времени, вот великомученицы Екатерины были какие-то другие еще. Там Варвара там с ее удивительными чудесами. Татьяна малоприметная. Вы не вспомните ни одной почти Татьяны в русской истории, да, Онегинская Татьяна. Это новое имя. Его вводит, по сути дела, Татьянинский храм, Пушкинская Татьяна в историю России, в историю русского вообще менталитета. А почему? Или совершенно мистический ответ. Ответ на это не лежит в плоскости дня рождения университета. Вот я для себя его сказал очень долго. И даю их три возможных пути нахождения этих ответов. Первое. Татьяна была всю жизнь девицей. Вот она умерла незамужней, не успела, может быть, выйти замуж, может быть, не хотела. Она дает студенчеству и вообще образованным слоям некий такой завет о добродетели, который, если бы мы сидели сейчас вот не на этом радио, а на любом другом светском, ее даже выговорить название было бы трудно, о добродетели целомудрия. Что вообще-то человек, молодость не надо растаскать по случайным увлечениям, неважно, физиологическим или интеллектуальным, что себя как цельную личность нужно беречь с отрочества и с юности. Второе, Татьяна была диакониссой. Это был такой род служения, который предполагал реальные жизненные попечения тех, кому плохо. Кто в тюрьме, кто болен, кто беден. Но тоже еще одно слово к образованным людям. Но если ты родился с несколько большей способностью в интеллектуальным отношения, или тебя просто родители твои могли тебе дать больше шансов получить хорошее образование, помни, что ты должен возвращать. Возвращать реальным есть, служением тем, у кого, может быть, такой возможности не было, а не превозноситься фактом университетского диплома над ними. Ну и третье. Татьяна была мученицей. То есть она засвидетельствовала, что убеждение – это не о том, о чем можно говорить на кухне или писать в Фейсбуке, а то, о чем нужно доказывать своей жизнью или когда придет своей смертью. И что не тот смел и хорош, кто может выйти там к демонстрации под охраной полиции или милиции и под сотнями камер, которые тебя снимают. А тот, кто, когда тебя никто не увидит, только Бог над тобой, вот, и в твоем сердце, не отступится от того, во что он верит и в чем он убежден. Как кажется, это вневременные заветы одной римской девушки, российским, русским, там, не русским, юношам и девушкам, которые в Московском университете и в других вузах учатся. Это только некоторые варианты, можно еще о чем подумать, что мученица Татьяна нам завещает.
Ну, значит, этот замысел, вы считаете, был у тех людей, которые выбирали этот день и эту покровительницу?
Я думаю, что они могли этого вовсе не понимать, но что Бог через их, может быть, случайные побуждения, не случайно поставил мученицу Татьяну покровительницей российского студенчества. Так в истории бывает. Люди хотят своего, даже сейчас не очень там высокого, не очень глубокого, а Бог через их, казалось бы, случайные тело и умственные движения сотворяет нечто, что нам всем нужно.
Удивительное дело. Извини, Таня, но вот опять, вот то, что ты говорила, то, что сейчас говорит отец Максим, мы все время так или иначе вертимся вокруг одних вещей. Но вот правда, есть Божий промысел. И есть какие-то вот телодвижения или умственные движения человека, который считает, вот ну, каждый про себя, безусловно, считает, что это он делает выбор, что это вот он проявляет свою там свободу воли, ограниченную чем-то, какими-то правилами, неограниченную, это зависит уже от его собственного там мировоззрения. Но тем не менее, все равно вот я там что-то решаю, это я решаю. Каким образом тогда соотносится вот это вот там частное тело или умственное движение человеческое с тем Божьим промыслом, который... Ну,
всеведущ.
Который всеведущ, действительно. Тогда получается, что как бы я ни трепыхался, что какую бы сторону я ни дернулся, это все равно уже предопределено, меня все равно как-то ведут, и ну, вот это вот мое зигзагообразное движение имеет некую среднюю линию, некий средний вектор, который уже за меня все равно вот этим вот великим, там, не знаю, разумом и там, помыслом выстроен. А тогда чего не дергаться-то? Сесть и расслабиться.
Так, сейчас я мог бы начать теоретически цитировать святых отцов и богословов, но дайте я вам расскажу некоторую историю, можно сказать, притчу. А мы потом попробуем истолковать в контексте того, что вы сейчас, о чем вы сказали, о чем вы спросили. История такая. Ну, был город, был, есть. Ну, может быть, не такой большой, как Москва, но, скажем, какой-нибудь русский, районный, провинциальный, небольшой.
Энск. Как в русской литературе принято, да.
Жили в Энске люди, может быть, даже в наше время, чуть раньше, чуть позже. Разные, побогаче и победнее, посчастливее и понесчастнее, верные и неверные, образованные не очень, жили со своей свободной волей. И промысел Божий был в том, что они бы в этом Энске жили. Тут, я думаю, мы согласимся. Женились, рожали детей, умирали, хоронили своих близких, любили и не любили. А потом случилось в городе Энске чрезвычайное событие. Город Энск. Прибыла некая компания, сначала как рекламная, а потом и с ее лицом этой рекламной компании, которая сказала: «Мы обещаем дать вам счастье». Лицом этой рекламной компании была некая, не хочу сказать девушка, нет, не девушка, дама, которую вовсе нельзя было назвать красавицей, но которая при этом давала нечто в своем виде, образе, лице, поведение, надежду на то, что она исполнит то, чего у нее будут просить. То есть, имевший червоточину сладострастия или семейной измены, мог увидеть не то, чтобы там в других кругах назвали бы секс-аппил, призыв к тому, что вот может быть у тебя эта сторона жизни. Тот, кто считал себя обделенным в материальном отношении, или побогаче, поуспешнее и протягивающий как бы руку, чтобы подняться на ступеньку более успешного материального существования, считавший, что он не получил всего в профессии или не достиг должных степеней власти, в характере общения, в призыве в глазах, получал надежду на то, что он достигнет этого. Лозунгом компании, слоганом компании, который она озвучивала, было: «Вы получите счастье». Но собеседование предполагалось проводить индивидуально. Какое было условие для получения счастья? Нужно для того, чтобы достигнуть желаемого, нарушить что-нибудь не очень существенное в вашей жизни. Но, предположим, ты был честным бизнесменом, надо слегка вот сейчас утаить налоги, а потом мы тебе предлагаем схему, как ты сможешь развернуться в своем городе, и у тебя будет лучший в нем и самый богатый супермаркет. А тому, что считал, что он не занял должного положения там во властных структурах, говорилось, но только вот, слушай, вот мы сейчас провели исследование, вот от этого, вот этого человека нужно отречься, а этому небольшую подножку поставить. Он не погибнет вовсе, ну просто надо его отодвинуть. И ты подымешься, и ты станешь там заместителем мэра. А потом, может быть. Итак, каждому. Человеку, который там был мужем и отцом, может быть, даже и многодетным отцом, и еще каким-нибудь говорилось, но, ну что же, на твоей жизни крест? Ну вот, да, конечно, но ведь ты же давно не любишь себя с этой женой, и она тебя давно не любит, вот-то. Ну да, дети вас объединяют, но ты же не предашь своих детей, и ты вообще ничего такого чрезвычайного не совершишь. Но в твоей жизни может появиться еще яркая любовь. Но только нужно как бы понять, что для этого несколько придется жене изменить. И люди вели себя по-разному. Были те, кто одумывался, останавливался у этого порога и уходил после этого собеседования. А были те, кто соглашались. Оказалось, правда, потом, что да, обещанное давалось. А кто-то занял пост заместителя мэра, кто-то стал богаче, кто-то открыл свой супермаркет. Кому-то была открылась возможность чуть не с самой этой привлекательно отвратительной теткой согрешить, но только выяснялось, что счастья от этого потом нет. Полученное есть, а счастья нет. Это было второе действие соединения промысла, воли и свободы этих людей. Но было и третье. Это я не стараюсь ответить на ваш вопрос. А потом можно было по-разному отозваться. Можно было, получив супермаркет, получить как Закхей, которому когда-то, когда подошел Христос, он половину раздал нищим, а кого чем обидел, тем вернул вчетверо. Ну, это героический пример, но хотя бы, вернее, сколько-нибудь что-то заработал нечестно. Того, кто поднялся на должность заместителя мэра, можно было все бросить, махнуть рукой и вспомнить, что я вообще-то когда-то был учителем истории, и могу вернуться в школу, и не так страшно, и можно прожить без посещения того супермаркета, а покупать продукты просто вот в том магазине, который около моего дома, и ни я, ни семья моя от этого не помрет. И так выборы были у всех. Был выбор и у того самого мужа, которому показалось, что «а вот кроме моей жены-то есть еще иное счастье». Вернуться и сказать ей, что «любимая, на самом деле ты одна у меня». Это было какое-то безумие, ослепление. И их было ведь... Он не один такой был. И тот, кто вернулся сразу и сказал, он был прощен и принят. Но были и те, кто решили, ну, было, но дальше-то я буду исправляться. Один решил, что я покрою храмы золотом. А второй то, что я вообще буду такой правильный вести социальную политику, и неважно, как я поднялся, важно, что я теперь могу сделать. А мужу можно было решить, что я буду говорить. Слюбится, стерпится, не узнает, вот и с неправдой это и проживем. И тут тоже был момент соединение свободы и промысла. Но это свобода и промысел или по отношению к людям, с которыми они соприкоснулись. И не будем говорить о всех, но вот типичнее всего для множества из нас. Вот у жены того мужа тоже ведь был выбор. Его, там, 8 лет ее, 10, 15, 20 лет ее обманывавшего, простить все же, принять и покрыть любовью, сказать, нет, ну да, ты так мне лгал. Но я все равно, Христа ради, продолжаю в тебя верить, потому что и ты, вот, ты тоже от Бога. Или сказать, нет, а иди ты к этой своей, той, которая тогда тебя соблазнила. И это еще одно проявление свободы и соединение с промыслом. Вот так оно распадается. И мы не всегда вольны что-то сделать свободно в плане акта и действия. Ну вот...
Подождите, дайте людям все-таки подумать.
Выдохнуть.
Выдохнуть, да. Давайте сейчас будет такая пауза, как раз чтобы выдохнуть, подумать и потом вернуться к этому разговору. У нас в студии протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата и настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной.
Светлый вечер. На радио «Вера».